Приветствую всех, которые пришли, приветствую, кто слушает нас, приветствую всех тех, которые потом дома будут слушать нашу беседу. Время пришло взять Слово Божие в руки наши, это наш библейский час. Будем читать сегодня с послания Римлянам, 6 глава, прочитаем первые 2 стиха. Послание к Римлянам, 6 глава. Апостол Павел спрашивает нас здесь очень серьезный вопрос. Он говорит, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, ибо мы умерли для греха. Как же нам теперь жить в нем? Мы возвращаемся сегодня к нашему изучению этого послания, которое апостол Павел написал этим верующим, этой группе людей, которые жили в столице Рима, Римская империя, город Рим, это церковь там. И в этом послании мы находим много духовных истин, которые потрясли этот город, потрясли эту империю. Империя была в политическом смысле под руководством римлян, но культура была греческая культура, которая поклонялась много разным идолам. Они имели многие мистические церемонии, в которые они верили, то, что они делали. Мы это называем не только идолопоклонство, но язычество. В общем смысле мы это слово, это контекст потребляем, чтобы сравнить с теми, которые поклоняются действительному живому Богу. И когда Слово Господне коснулось жизни этих людей, оно абсолютно потрясло этих людей. До корня, те, которые действительно их жизнь трансформирована была Словом Господним. То же самое произошло в 15 столетии, когда реформаторы начали после длительного времени, больше чем тысячи лет, католическая церковь не проповедовала и не наставляла, и не научала своих людей священному писанию. И то же самое, когда священники начали читать Священное Писание, и реформация началась. Почему? Потому что Слово Божие, оно живое, оно всех тех людей, которых оно касается, Дух Святой через Слово Господне касается и трясет сердце. Если человек слышит Слово Господне, и сердце его не трепещет перед Словом Господним, то что-то там не в порядке, ненормальное. И даже в 15-16 столетии, когда мы читаем за реформацию, это был результат Слова Господня, которое потрясло все те церемонии и все то, как люди думали, что им надо поклоняться Богу. В наше время мы видим подобные ситуации не только в нашем мире, не только в нашей стране в Америке, но в нашем городе Голливуде. Можно сказать, что 21-е столетие Голливуда подобно вот этого первого столетия в Риме, когда апостол Павел писал им. Мы имеем свои церемонии, мы имеем тех идолов, которым мы поклоняемся. И когда я потребляю слово «мы», я не говорю о нас, как верующих людей, которые приняли Господа, но я говорю за наше общество, я говорю за нашу культуру. И в эту культуру переехали из Советского бывшего Союза большая группа людей, которые живут сейчас в Лос-Анджелесе, в Голливуде, которые имеют свои предвзятые помышления или пути, как они могут или должны жить. И можно суммировать жизнь не только в Америке, но и в нашем городе. Это жизнь материализма. Люди живут для себя, чтобы для себя приобрести побольше и самого лучшего себя. И во-вторых, люди поклоняются себе, само поклонение. Люди поставили себя, свое здоровье, свое все на первое место. По-английски мы говорим self-worship. Люди поклоняются себя. Буква «Я» заняла первое место в жизни большинства людей. И моя молитва, чтобы каким-то образом мы через наше служение здесь Слово Господне могло бы потрясти наш город. Этих людей, которые живут и не думают за будущность свою, за то, что Бог имеет и Бог обещает, что гнев свой Мы читали в первой главе послания Римлянам. Бог будет выливать на землю, на живущих в Голливуде. Церковь в Риме была создана, возможно, теми людьми, которые в день Пятидесятницы уверовали. Там, когда мы читаем вторую главу, там написано, были посетители из города Рима. Так что мы можем предполагать, что они, вернувшись в этот город, основалась там эта церковь. Но интересно то, что эта церковь была стабильная церковь. Другие церкви, церковь, например, в Коринфе или другие церкви, куда апостол Павел писал, он часто, особенно церковь в Коринфе, писал, потому что там были многие проблемы, духовные проблемы. И он писал письма, чтобы исправлять эти церкви или наставлять их, как правильно им поклоняться Богу. Эта церковь в Риме, мы тут не находим, чтобы они имели какие-то лжеучения там или привычки какие-то, которые надо было исправлять, а просто это была церковь, которая до сих пор никогда ни один апостол не посетил город Рим. Уже прошло лет 25 после того, как эта церковь основалась, уже прошло несколько десятков лет, как церковь вообще организовалась после Дня Пятидесятницы. И хотя апостол Павел имел глубокое желание, мы читаем в первых стихах первой главы, посетить эту церковь, пообщаться с ними, иметь общение, и как апостол принести им какое-то назидание, наставление, укрепить их. Итак, мы видим, апостол Павел пишет эту церковь, чтобы представить себя этой церкви и описать им или суммировать для них основные коренные факты христианской веры. И он пишет, и мы читали в первых главах, изучали первые главы послания Римлянам, что только Бог может оправдывать грешных людей. Только Бог может взять людей, которые приговор имеют к смерти. Бог сказал Адаму, в тот день, когда ты согрешишь, ты умрешь. Мы все живем под этим приговором. Бог выводит суд над грешных людей. И только через благодать Божию, через веру в Иисуса Христа мы получаем жизнь вечную. И в пятой главе апостол Павел, мы смотрели, как он показывает нам, что через Адама, через падение Адама, через грех Адама, и мы стали грешники. И те из нас, которые приходим к Господу, мы теперь присоединились, или мы теперь во Христе, и мы теперь живем в благодати. 20-21 стих 5 главе говорится, закон пришел после, таким образом умножилось преступление, когда умножился грех, тогда стало преизобиловать благодать, дабы грех царствовал, как он царствовал в смерти, чтобы так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Благодать Божия, она преизобилит, или она сильнее, она выше, она шире, она глубже, она выше всей грешности нашей. Или если взять и собрать всю грешность всех людей, которые когда-либо жили, благодать Божия, она превыше вот этого всего. И благодать Божия, она достаточно сильна, достаточно, чтобы спасти нас от всего этого греха. И апостол Павел показывает нам в пятой главе здесь, что Бог нас оправдал. И когда мы читаем до 8 главы, и когда мы кончаем 8 главу, там наше оправдание приводит нас в вечности к нашему прославлению. Так что мы имеем наше оправдание в момент нашего спасения, и мы имеем наше прославление, когда мы приходим через смерть или через восхищение церковь в присутствие Господня. А что же сказать, и апостол Павел спрашивает теперь нам этот вопрос, что же скажем за этот период времени между того момента, когда Бог нас спас, и того момента, когда Он призовет нас в свое присутствие? Как нам жить в этом периоде времени? Это наш период времени, который мы называем наше существо на земле, будучи верующими людьми. Богословы называют этот период времени наше освящение. Бог нас оправдал, теперь Он нас освящает или делает в нас, освящает нас или производит в нашей жизни ту праведность Иисуса Христа, которую Он желает менить нам, и которую Он менил нам в момент нашего спасения. Так что, чтобы когда мы день за днем преображаемся в образ Иисуса Христа, мы все больше и больше были подобны Иисусу Христу. Как в прошлое воскресенье мы читали первые стихи 5 главы послания Ефесянам. «Подражайте Богу, как и Христос возлюбил вас, так и вы любите друг друга и любите Господа». Вот это должна быть наша цель. Апостол Павел спрашивает, что же скажем, что нам сказать? О чем нам разговаривать? О том, о чем он говорил нам в 5 главе. Мы или в Адаме, в грехе, или мы в Иисусе Христе. Ну и люди делают ошибку, когда они читают Священное Писание, читают главы или читают определенные стихи. Когда писалось Священное Писание, не было ни глав, ни стихов, а писалось сразу целое, например, послание римлянам. Это было письмо, которое апостол Павел написал этой церкви, другие послания. Или когда мы читаем Старый Завет, когда мы читаем книги там Судей или книги исторические за царств, это целая хронология истории израильского народа. Мы можем читать Священное Писание и изучать его стих за стихом. Это правильно, чтобы мы в общем контексте понимали детально, что Священное Писание учит нас. Но в этой ошибке делить Писание на части, многие люди начинают читать послание римлянам частично. И приходит к 6 главе, и проскакивает вот этот вопрос, который апостол Павел задает нам, что же скажем. И дальше идут и читают 6 главу, и говорят, это апостол Павел нас тут учит, как нам жить. И это правильно. Но мы должны помнить, что это одно письмо, и тут не было глав, когда апостол Павел писал. И когда он задает этот вопрос, он основывает свой вопрос на первые 5 глав этого послания, на все, что мы уже говорили, обсуждали и беседовали. Апостол Павел говорит, что же мы скажем за все это? Помните первую главу, Бог открывает себя, во-первых, через природу, потом Господь сам явился и славу свою открывает нам через пророков, через тех, которые в Старом Завете, через них Он открывал Слово Свое. Что мы скажем об этом? Господь открывает нам, что Он с неба будет выливать гнев свой на человеков за грешность свою. Что мы скажем за это? Как это должно реагировать на нашу жизнь? Апостол Павел пишет в первой главе, не только гнев Божий, но и праведность Божия открывается с неба. Благодать Божия открывается. Что мы скажем за это? Вторая глава послания римлянам, апостол Павел обращается к евреям, еврейскому народу, который себя считал лучше, выше, чем язычники. Евреи, помните, как тот фарисей молился и себя ставил выше мытаря. Еврейский народ вообще считал, что язычники, они потеряны, и они прямо идут в озеро Огненное, а они идут прямо в Царствие Господне. И апостол Павел им обращается и говорит, вы так точно так же виновны перед Богом, вы точно так же согрешили, как и язычники, и нуждаетесь в благовествовании, которое я готов проповедовать вам. Апостол Павел задает им вопрос, что вы скажете за это? В 3 главе, 4 глава, он начинает показывать нам примеры, что все люди согрешили. Нет никого, который ищет Бога. Есть люди, которые считают себя религиозными, считают себя лучше других. Они считают, что в их жизни все совершенное уже, все perfect, все святое. Им Бог не нужен. апостол Павел цитирует Старый Завет, как Бог говорит, что нет тех, которые ищут Бога, нет праведных людей. Все люди нуждаются в благодати Божией, все люди нуждаются в милости Божией, праведности Божией. Что вы скажете за это? Каждой группе людей апостол Павел обращается и задает этот вопрос. В пятой главе апостол Павел открывает нам, говорится, итак, оправдавшись верою. Он обращается теперь нам, тем из нас, которые уже познали Господа, тех, которые Бог оправдал. Но мы еще живые, мы еще в теле, мы еще не прославились, мы еще не в присутствии Его. Апостол Павел нас спрашивает теперь, вы спасенные, вы оправдались, вы имеете мир с Богом, вы имеете доступ к престолу благодати Божьему, вы имеете радость, надежды, вы радуетесь, что Бог вас прославит когда-нибудь, вы будете безгрешные в присутствии Бога на всю вечность. Вот эти все принципы, которые в пятой главе апостол Павел открывает для нас, как для верующих людей. Апостол Павел говорит, вы имеете трудности в вашей жизни, вы имеете переживания, но вы радуетесь в них, и вы победу имеете силой Духа Святого над всем, что приходит в вашу жизнь. Вы дети Божии. Несмотря на все это, апостол Павел и нам задает этот же самый вопрос. Что вы скажете? Другими словами, остановитесь, апостол Павел говорит нам, и подумайте. Сделайте вывод, как нам теперь жить. Однажды, когда-то вы были мертвые, вы были в Адаме. Теперь вы во Христе. Как вы теперь должны жить? Это не только вопрос, который должен приводить нас к размышлению, но он должен приводить нас, чтобы мы испытывали себя, чтобы мы смотрели на свою жизнь, чтобы действительно в нашей жизни было вот это вот ежедневное преображение в образе Иисуса Христа. Что мы скажем сегодня? Как мы живем? И дальше апостол Павел задает самый серьезный вопрос. Будем ли мы продолжать жить в Адаме, в грехе, или мы будем жить в Иисусе Христе и иметь победу над грехом, как Иоанн пишет, говорит, возлюбленные дети мои, тот, кто рожден от Бога, не грешит. Как нам понимать вот эти стихи? Поступаю вот тут в 5 главе, в 21 стихе, говорит, что раньше вы жили в грехе. Послание Ефесянам, 2 глава. Вы, будучи мертвые в грехах ваших и преступлениях ваших. Мы жили в грехе. Это была практика, это был порядок нашей жизни. Мы были в Адаме, и грех царствовал над нами. Но теперь вы живете в благодати. Теперь благодать должна царствовать над вами, что обозначает, чтобы благодать царствовала в нашей жизни, как тут 21 стих говорится. Она царствует в нас через праведность к вечной жизни. Этим вопросом, который апостол Павел здесь задает нам, и это может нас сказать, это ключевой стих, не только в этом послании, но на всю Библию. Фрэнсис Шейфер, это был, он лет 20 тому назад умер. Он был из Швейцарии. Он, когда обратился к Господу, он был один из ведущих философов 20-го столетия. И он написал книгу, которая названа «Как теперь мы должны жить». Обращается нам, верующим людям. То же самое, что апостол Павел здесь спрашивает. И этим вопросом апостол Павел задает серьезный вопрос, потому что были, к сожалению, в то время, когда апостол Павел жил и писал, и это было в течение всей истории церкви, и через католическое учение это было, и даже в наше время есть это учение. Люди говорят, если мы спасены, если наше спасение вечное, то не имеет значения, как мы живем. Мы спасены, Бог нас уже спас, мы живем под благодатью. Мы уже не живем под законом, чтобы исполнять все детали церемонии закона. Мы можем это учение назвать беззаконность. Есть люди, которые игнорируют законы нашей страны. Есть закон, который Конгресс провел, или город наш, или штат наш. И некоторые люди ставят себя выше закона и говорят, мы верующие люди, мы можем поступать, как мы хотим. Написано, скорость, сколько можно ехать, мы ее превышаем. Ну, только немножко. Правда? Мы можем делать то, что мы хотим, правда? Когда мы должны делать отчет за наши финансы государству, мы нули можем переставлять, правда? Как мы должны жить, апостол Павел спрашивает. Реальность должна быть, если мы живем под благодатью, что благодать должна вести нас не к греху, а к благодати или к праведности, к святости. Чтобы не больше греха было в нашей жизни, но чтобы в нашей жизни было больше святости. Мне когда-то задавали молодежь вопрос, можно делать так, или можно делать так, или можно делать так. Насколько близко можно подойти к тому, что мы считаем христианское поведение библейское и то, что мы считаем грех? Мой ответ всегда один и тот же. Господь нас призывает, чтобы мы настолько близко ходили с Ним, чтобы мы были на самое дальнее расстояние от греха. И когда мы будем настолько близко с Господом ходить, мы не будем задавать себе вопрос, если мы ходим на границе греха, а наоборот, мы будем ходить на границе святости, которой Бог призывает нас. Апостол Петр пишет, будьте святы. Почему? Потому что Господь говорит, я свят, это мой характер, подражайте мне. И апостол Павел здесь спрашивает, мы раньше были в Адаме, мы раньше были в грехе, теперь мы в Иисусе Христе, теперь мы в благодати, теперь Бог вменил нам праведность, как нам жить? Жить нам в грехе и больше грешить, или жить нам свято и меньше грешить? По-английски это слово называется антиномианизм. Это греческое слово, которое говорит, мы можем жить, как мы хотим. И тут интересно, хотя у нас переведено слово, апостол Павел отвечает, говорит, никак. Интересно, с греческого языка и на английский тут два слова стоит. Слово по-английски стоит no way. Мы говорим за путь Божий, которым Он призывает нас, чтобы мы ходили. Святой путь, безгрешный путь, который ведет в Божие присутствие. И как близко можем ли мы подходить к одной стороне или другой стороне, чтобы сойти с этого пути? Апостол Павел говорит, no way, никак невозможно. Это слово на греческом языке обозначает, пускай эта мысль даже не приходит к вам, даже не думайте об этом. Чтобы даже этой мысли не было у вас. Даже не думайте, есть ли возможно нам грешить, а наоборот, приближайтесь к Господу, сторожитесь, берегите себя, держите себя свято. No way. Когда апостол Павел учит нас, когда мы читаем послание Римлянам, что наше спасение, оно вечное, он дальше здесь нам будет говорить, что мы были уже в грехе, мы были мертвые в грехах, но теперь Бог нас спас и призвал нас, чтобы мы уже не жили для греха. Он уже не говорит, чтобы мы уже не жили в грехе, но чтобы мы не жили для греха. Что нас влечет? Что нас тянет? Однажды мы жили там, правда? Теперь мы живем здесь, но оттуда нас тянет назад. Мы уже не для того живем. Раньше мы жили там, мы теперь уже вышли оттуда. Церковь, слово «экклесия» значит народ, который вышел. Это Старого Завета слово, которое говорит за израильский народ, который вышел из Египта. И они оставили позади то, в чем они раньше жили. Но их тянуло, правда? Они уже не живут в Египте, но некоторые из них в уме свои жили для Египта и хотели то, что там. И апостол Павел говорит, no way, никак. Абсолютно невозможно. Благодать Божия и праведность Божия, она нас освобождает от греха не для того, чтобы мы опять возвратились в него, но для того, чтобы мы жили и имели победу над грехом. Можно сказать, что Священное Писание учит нас, что ради того, что наше спасение вечное, ради этого мы должны преображаться в образ Христа, чтобы доказывать, что мы действительно дети Божии. Мы освободились от греха, от силы греха, от влияния греха и от того, что грех имеет влияние на наши жизни. Посмотрите, три раза в этой главе апостол Павел это повторяет, 7 стих. «Ибо умершие освободились от греха». Вы были мертвые в грехах, и вы умерли теперь для греха. Как будто бы апостол Павел говорит, вы два раза умерли. Но он говорит, что мы умерли для той жизни, и мы теперь освободились от его. Уже эти цепи сняли с нас. Мы уже не прикованы этими цепями к греху. 18 стих, апостол Павел повторяет то же самое. «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Мы раньше были рабами, мы были прикованы, мы были обязаны греху, а теперь мы как будто бы эти цепи освободили нас, но мы теперь прикованы к праведности. Мы не можем грешить, мы не можем двум господам служить, и Богу, и сатане. Мы только прикованы к праведности, значит, мы только можем служить и жить праведной жизнью. Несколько раз апостол Павел повторяет это выражение. Так что, когда он говорит, что же мы скажем, он сравнивает нашу предыдущую жизнь, которая была во грехе, и говорит, можем ли мы продолжать этим образом жизнью жить? Может ли тот же самый грех контролировать и влиять, и тянуть нас, который раньше господствовал над нами? Или господствует и тянет нас праведность, святость, безгрешность? Кому мы рабы? Апостол Павел, дальше мы будем в этой главе читать, как мы рабы праведности. Он будет это более детально объяснять. Но вот это выражение «никак», это говорится за права. Мы, как граждане страны, имеем определенные права. И в нашем обществе люди часто любят говорят за свои права. Я имею право делать так, и я имею право делать так. И, к сожалению, мы и в церкви слышим некоторые члены, иногда говорят, я самостоятельный, я независим, я могу делать, я имею свои права. Апостол Павел здесь нам говорит, никак. Иметь право – это то, что каждый из нас в кармане или в сумке, или в кошельке носит право, правда? Лайсенс. Лайсенс – это когда вас остановит кто-нибудь, офицер, и потребует от вас, то вы имеете удостоверение, что вы прошли какой-то экзамен, и вам право дано сидеть за рулем, или еще какие-то права иметь. Иметь благодать Божию, праведность Божию, которую Он вменил нам, иметь вечное спасение, которое Господь дает нам. Обещание иметь, которое Бог дает нам и обещает, что никто не похищет нас из рук Господа. 8 глава послания Римлянам, апостол Павел говорит, ничего, никакая сила, никакие обстоятельства не могут отлучить нас от любви Божией. Имея все эти обетования от Бога, Это не право грешить, а наоборот, это право жить свято. Слышали ли вы, думали ли вы когда-нибудь, размышляли ли вы, что мы призваны употреблять нашу привилегию как дети Божии, чтобы практиковать праведность, практиковать святость, практиковать победу над грехом, практиковать безгрешность. Мы иногда в нашей христианской жизни, мы спасены, и мы ожидаем того дня, когда мы пойдем на небо, правда? Может быть, мы не думаем за небо, мы хотим еще жить. Но мы должны думать за тот день, как апостол Павел говорит: «Горе мне, я хотел бы уже не грешить, я хотел бы уже жить в этом прославленном теле, но грех угнетает меня». Мы, может быть, иногда думаем за небо, это то место, где мы уже не будем грешить. Но это должно тянуть нас туда, правда? А в этой жизни мы думаем только иногда за то, чтобы как не согрешить. Может быть, апостол Павел нас призывает, чтобы мы больше думали, больше размышляли не о том, чтобы не грешить, но о том, чтобы жить свято. Это две стороны той самой монеты. Но есть большая разница положительно думать и, как апостол Павел говорит, я стремлюсь приобрести венец, награду, который Бог обещал мне. Можно бороться всю жизнь с грехом, а можно в своей христианской жизни жить свято для Бога. Если мы будем настолько погружены в Священное Писание, апостол Павел будет дальше писать, что мы крестились в Иисуса Христа. Мы погрузились в Иисуса Христа. Римляне, солдаты, должны были брать свой меч, когда они брали или шли на войну, и ставилась там какая-то чаша, полная крови. И они должны были взять свое оружие, меч свой, копье свое, и вот это вот вмокнуть его туда, погрузить его туда. Другими словами, они посвящали себя на этот бой. Вы крестились в Иисуса Христа. Вы однажды были в Адаме, теперь вы в Иисусе Христе. Живите, апостол Павел призывает нас и учит нас и наставляет здесь, как дети Божии, подражайте Бога. Да, мы должны бороться с грехом, но реальность того, победа над грехом является то, что мы живем уже жизнью святой. Что мы скажем? Продолжать нам грешить? Продолжать нам жить так, как мы раньше когда-то жили? Никак. Апостол Павел это слово «никак» уже много раз потреблял. Кажется, 8 раз в послании римлянам он потребляет это выражение «никак». И потом он дальше будет говорить, 3 стих, «Неужели вы не знаете?» Это все связано с одним. По-английски говорится «не будьте неразумны». Это то же самое, чтобы сказать «неужели вы не знаете?» Иметь знание – и не иметь знания. Это разница между мудростью и незнанием. Правда, неужели вы не знаете? Апостол Павел говорит здесь абсолютно нет. Послание к Римлянам апостол Павел пишет, говорит, таковы были вы раньше. Вы были такие, вы были грешники, обманщики, но теперь вы уже не такие, вы уже во Христе. Вы омылись, вы очистились. Солдаты, когда приходят с войны, они когда возвращаются там, в свою базу, свою, они купаются, моются, потому что иногда они целую неделю, два или долгое время они на фронте. Они приходят, они очистились, они обновились. Апостол Павел пишет, говорит, что невозможно даже неправильно думать, что можно, чтобы верующий человек в своей жизни размышлял и думал за грех. Почему? Второй стих, потому что мы умерли для греха. На греческом языке Тут напрямую говорится, вы мертвые для греха. К сожалению, мы много думаем о том, что Бог простил нас когда-то. В момент нашего спасения Бог нас простил. И сейчас мы как-то живем, иногда спотыкаемся, ходим туда-сюда, возвращаемся к Господу и ожидаем того дня, когда Бог нас прославит. Но весь Новый Завет и Писание апостола Павла учит нас, что спасение, да, оно спасает нас от наших грехов. Оно спасает нас от наказания за грех. Какое наказание за грех? Смерть. Возмездие за грех – смерть. Озеро огненное на вечность. Да, спасение спасает нас от вины, которую мы чувствуем, совести нашей, которые, когда мы согрешаем, или когда мы раньше не знали Господа, совесть наша, она мучила нас, когда Господь обличал нас в грехах наших. И мы знаем, что спасение спасает нас в будущности, мы будем святые, мы будем подобны Иисусу Христу. Но мало церквей, мало пасторов, мало верующих людей сегодня, в настоящее время, в нашей ежедневной жизни, дома, на работе, где бы мы ни были, мы мало размышляем за то, что сейчас грех не должен господствовать над нами. Вы были мертвые, вы умерли. Или вы мертвые для греха. Смерть говорит нам за что-то, что неизменное, не так ли? Когда мы идем на кладбище, люди, которые там, они абсолютно не реагируют нам. Трупы лежат, вы можете говорить с ними, беседовать, звать их, они вам не отвечают. Смерть, она неизменная. Точно так, как жизнь наша вечная, тоже неизменная. Вечная жизнь, спасение, это говорит за жизнь, и жизнь настолько противоположная от смерти, как свет и тьма. И тьма, и свет в одном месте, в одной комнате не могут существовать вместе. Не так ли? Если темно, мы пришли, мы включили свет, моментально тьма уходит. Когда мы вошли или когда мы погрузились в Иисуса Христа, уже все прошлое прошло, апостол Павел учит нас. Все новое. Духовная жизнь и духовная смерть, они друг с другом ничего общего не имеют. Точно так, как на кладбище трупы ничего не имеют общего с нашей жизнью сейчас. Они уже умерли. Идея, которую некоторые люди имеют, что верующий человек может жить во грехе, это показывает и доказывает, что такой человек не понимает суть Евангелия, не понимает, что делает в его жизни благодать Иисуса Христа. Бог нас не спас для того, чтобы мы опять впали или погрузились в грех, а для того, чтобы мы жили безгрешной жизнью, имели победой над грехом. Апостол Павел говорит, вы мертвы для греха, как вы можете теперь жить во грехе? Это слово по-русски переводится, как же нам жить? По-английски и на греческом языке говорится, как теперь продолжать можно жить в грехе? Здесь не говорится за один поступок или два поступка, а здесь говорится за норму нашу или то, что мы считаем нормальным. Некоторые люди вольно или невольно сами себя не замечают. Это слово с греческого языка и то, что апостол Павел нам здесь хочет сказать. Он не говорит, что верующий человек после своего спасения абсолютно никогда не споткнется, никогда не согрешит. Он здесь говорится на греческом языке это выражение, в грамматическом смысле имеет значение продолжительное жизнь наша, или порядок, или обычай. И это слово, это то же самое слово, которое мы понимаем, когда кто-то зависим от чего-то. Вот наркоманы, или человек, если пьяница, или человек, который имеет что-то, что вот контролирует им. И то, что он, если вы когда-нибудь встречались, и я работал с людьми, которые имели наркоманию, вот они приняли наркоты и чувствуют хорошо. Там прошел час или два, или сутки, и им нужно опять принять этот наркотик. Для чего? Если нет, то их нет. Все тело начинает реакции иметь. Правда? Оно уже тянет. Это обычай их жизни. Это привычка. По-английски мы потребляем слово addiction. Человек привязан к этому и не может, не имеет сам в себе силу порвать эти цепи. Вы были раньше в Адаме, но благодать Божия сорвала эти цепи и вменила вам праведность Божию. Теперь уже не возвращайтесь туда. Апостол Иоанн пишет нам в своем послании, первом, в третьей главе, рожденный свыше человек не грешит. Опять-таки Иоанн, точно так, как и апостол Павел, он не говорит, что мы, как верующие люди, никогда не будем грешить. Но это не будет обычай нашей жизни. Мы не будем каждый день вставать и не будем продолжать и делать тот же самый грех, который мы вчера делали. Наше преображение в образе Иисуса Христа день за днем. Это говорит о том, что когда я пришел к Господу, может быть, то, что меня влиял, грех на меня тогда, он сегодня уже не должен влиять на мной. Я должен уже сегодня иметь победу над тем грехом. Теперь, может быть, у меня другой грех есть, который Господь открывает в Слове Своем. Подражайте Господу, как Христос простил нам. Может быть, теперь Господь нас уже не призывает, чтобы мы уже не пьянствовали, наркоты принимали, еще чем-то занимались. А теперь Господь призывает нас, чтобы мы больше любили друг друга, больше любили Его Слово, больше любили народ Его, церковь Его, служение, любили неверующих людей, которые не знают Господа, приглашали их сюда приходить. С каждым днем наше влечение должно быть больше и ближе к Богу, и дальше от той жизни, которую мы когда-то имели и наслаждались ею. Теперь оно должно быть все новое. Притчи Соломона, 24 глава, 16 стих. Если не подчеркнули, подчеркните в своей Библии. Праведник сколько раз упадет? Кто-то из нас 8 раз падал? Там не говорится лимит 7 раз. Петр спрашивал Господа, помните, простить ли мне моего брата 7 раз? И что Господь ему ответил? Это в один день столько раз простить брата? Или за неделю, или за всю свою жизнь? Если взять 70 лет и разделить, то получается там несколько раз в месяц. Кто из нас даже один или два раза в месяц успевает поругаться с братом и потом примириться? Когда человек верующий падает, праведник, не является ли это нарушение нашего общения с Богом? И Бог нас призывает, хотя мы и спотыкаемся, и падаем, но праведный человек не остается в своем грехе. Говорится, он 7 раз упадет, и он встанет. И там же, в том стихе, за беззаконника написано. А он что? Он в грехе своем погибнет. О чем это говорит? Он еще в Адаме. А праведный он уже в Иисусе Христе. Все верующие люди иногда, к сожалению, в моменты слабости, как апостол Петр, он не бодрствовал, правда? И он упал, он согрешил. Но он встал опять. Господь его простил, правда? Все из нас иногда по слабости, неосторожности, несовершенстве, мы еще несовершенные, мы впадаем в грех. Но верующий человек не будет иметь привычку своей жизни продолжать в грехе. Согрешил, моментально приходит к Господу. Давид, когда согрешил, он очень чувствовал, что Дух Святой обличает его в его жизни. И он не имел мир с Богом, он покой сердечный не имел, пока он не покаялся. Конечно, в этом процессе Бог послал Нафана к ему, чтобы Нафан обличил его. Господь нас через этот процесс проводит. Если подумать за Давида, то этот процесс его падения, это не был день или неделю или месяц, а это продолжалось по крайней мере 10 или 11 месяцев. Потому что помните, сначала он, когда узнал, что она беременна, он потом позвал Юрию, мужа, потом этот весь процесс, это не так уж быстро, пока он вернулся на фронт, его убили. Потом пророк пришел, мы не знаем, сколько время прошло, но может быть год, может быть полтора года прошел. И Давид, не имея общения с Господом, его душа, говорит, иссохла, говорит, я, возврати мне Духа Твоего Святого, возврати мне радость спасения. Он знал, что он спасен, он знает, что Господь его, но он не имеет этого общения с ним, и пока он не примирился с Богом, его душа не давала ему покоя. Так и нас. Если вы действительно ходите с Господом, имеете общение с Ним, и вы согрешили, то это должно тянуть вас и вести вас обратно к Господу, присутствие Его, чтобы исповедовать свой грех и опять восстановить это общение с Богом. Откуда приходит эта сила жить праведно, или жить свято, или стремиться святости. Помните Евангелие от Иоанна, 15 глава, когда Господь говорит, я виноградная лоза, а вы ветви. Если говорить за куст или за дерево, откуда приходят соки? С ветви в ствол? Нет, наоборот, из земли корень. И мы как бы привиты, правда? Мы теперь уже не в Адаме. Когда мы были в Адаме, источник Адама было что? Грех, нечистота, обман, ложь. Абсолютно все, что не угодно Господу. Когда мы во Христе, если мы в этой виноградной лозе, то что будет, какие источники будут проходить через ветви? Самое лучшее – святость, безгрешность. Если мы будем питаться Господом, то Он только Словом Своим будет питать нас. Запомните этот принцип. Святость наша, наше освящение, наше преображение день за днем в образ Иисуса Христа, оно не от нас идет в Господа, а от Господа в нас идет. Правда? Где наши корни, где наш источник? Первый псалом, блажен тот муж, которого корни в Словом Господнем. Питается он нам. Когда апостол Павел тут в 5 главе говорит, что 21 стих, что «восцарилась благодать», чтобы благодать восцарилась, это обозначает, что грех должен уменьшаться. Если благодать преизобилует, грех должен уменьшаться. Правда? А если в нашей жизни благодать не царствует, а грех царствует, то о чем это говорит? Это говорит о том, что что-то не в порядке в нашей жизни. Знаменитый пастор в Англии, в Филадельфии, доктор Барнхарт, сказал следующие слова. Наша святость начинается в момент нашего спасения. Другими словами, наша святость начинается в момент нашего оправдания. И продолжается до нашего прославления. Это то, что апостол Павел нам здесь говорит. Обратите внимание, что апостол Павел не говорит нам сейчас в нашей жизни здесь, а прямо перескакивает от нашего оправдания на наше прославление. Сразу перескакивает на нашу безгрешность, на святость нашу. Так что в уме апостола Павла Хотя борьба есть ежедневная с грехом, но он смотрит на конец, на победу, на кончину нашу. Так что доктор Барнхаус говорит, наша святость начинается там, где останавливается оправдание и продолжается до нашего прославления. И если нету святости, то это говорит о том, что никогда не было оправдания. Спасенный человек не будет постоянно пребывать в грехе, а это будет исключение его жизни. Так что пускай Господь нас благословит в этом. Как нам жить? Само слово «жизнь» говорит, что мы уже не мертвые. Бог нас возродил к славе своей. Пускай Бог благословит слово свое сегодня. Мы сейчас встанем и помолимся. Отец наш Небесный, еще раз мы Тебя благодарим за Слово Твое, которое призывает нас к примеру, образцу, который Иисус Христос даровал нам, чтобы мы, подражая Ему, могли жить свято в нашей жизни, чтобы и через это Ты был прославлен, и чтобы другие люди, видя нас, также увидели свет Твой через нашу жизнь. Этот весь день мы предаем в руки Твои и просим, чтобы Ты благословил и дальнейшее служение наше, потому что мы это все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.